Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Данила Гальперович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 827-го дня войны и главных новостях четверга 30 мая.
По данным правозащитников, Россия удерживает в плену 31 украинского журналиста.
Как пишут американские медиа, Джо Байден может разрешить Украине бить по территории России американским оружием.
Франция вскоре может отправить военных инструкторов в Украину.
Суд в Смоленске приговорил местного жителя к 13 годам тюрьмы за попытку уехать воевать на стороне Украины.
Слушайте нас каждый день по будням. Теперь обо всем по порядку и начинаем, как всегда, с военной сводки. Ночью 30 мая российские войска нанесли очередные удары по Харькову и области. На месте попадания возник пожар. В результате атаки на Харьков пострадали 7 человек. Об этом сообщают глава Харьковской областной администрации Алексей Негубов и городской голова Игорь Терехов. Они рекомендовали харьковчанам оставаться в укрытиях. Сегодня стало известно, что накануне на фронте погибла медик добровольческого батальона «Госпитальера», 25-летняя Ирина Цыбух с позывным ЧК. Об этом сообщают госпитальеры в Фейсбуке. Ирина скончалась за несколько дней до своего дня рождения. В марте этого года она стала лауреатом премии «Украинская правда. Сила женщин». Сегодня же российские войска ударили управляемой авиационной бомбой по гражданским объектам в селе Русская Лозовая, что возле Харькова, сообщается о том, что ранения получили 2 человека. По данным украинского генштаба, самая горячая зона на карте боевых действий сейчас – это Новоалександровка Донецкой области. Там военные отражают сразу 3 штурма. В целом же, как отмечают в генштабе, с начала суток количество боевых столкновений на фронте возросло до 49.
При этом украинские военные говорят, что по-прежнему успешно защищают город Волчанск в Харьковской области от российской армии. Представитель украинской группировки «Хортица» Назар Волошин сообщил агентству «Интерфакс Украина», что российские войска продолжают штурмовать Волчанск, однако ВСУ контролирует большую часть города. Волошин утверждает, что российские военные имеют проблемы с логистикой на харьковском направлении и теряют много техники, которую используют для наступления. Большую часть города контролируют украинские силы обороны. Наземные штурмы захватчики сочетают с авиационными ударами, чтобы достичь успеха, цитирует Волошина агентство «Интерфакс». Ну и Волошин говорит, что во время штурмов армия России использует 500-килограммовые бомбы и даже огнеметы. Также, по его словам, около другого населенного пункта Липцы, в направлении которого армия России вела наступление, россияне пытались продвинуться, но были отброшены. Со своей стороны, администрация, назначенная Россией в той части Харьковской области, которая уже оккупирована Москвой, говорит, что российские военные контролируют примерно половину Волчанска. Это сказал глава оккупационной администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, украинские военные контратакуют по позициям российской армии. Также украинские медиа сообщают об успешной атаке Главного управления разведки Минобороны Украины на некоторые российские военные корабли в Крыму. В частности, по данным «Украинской правды» и РБК «Украина», там были поражены прошедшей ночью 2 российских катера, предположительно типа КС-701 «Тунец». По данным, в частности, «Украинской правды», эти 2 российских катера были поражены в районе поселка Черноморское Евпаторийского района морскими дронами ГУР Украины, ну и их пытались уничтожить, но, как сообщают медиа со ссылкой на украинскую разведку, безрезультатно, и позже об уничтожении 2 российских катеров официально заявили в Главном управлении разведки, сопроводив это заявление публикацией видео.
Россия в это время пытается использовать различные приемы для дестабилизации обстановки в Украине, и об этом, в частности, пишут сегодня в очередном обзоре эксперты Вашингтонского института изучения войны. Они указывают на то, что Кремль пытается манипулировать темой обмена военнопленных и использовать его именно как еще один прием для дестабилизации. Аналитики отмечают, что Россия на днях обвинила Украину в многомесячном приостановлении обмена военнопленными. И это произошло на фоне сообщений о масштабных злоупотреблениях со стороны самой Российской Федерации в отношении украинских военнопленных. Я напомню, уполномоченная по правам человека России Татьяна Москалькова обвинила Украину в выдвижении надуманных требований, как она сказала, которые, по ее словам, вызвали паузу в обмене военнопленными в течение последних нескольких месяцев. Москалькова заявила, что Россия делает все возможное, чтобы поддержать диалог с украинским правительством и Международным комитетом Красного Креста. В то же время представитель украинского координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко отмечал еще в ноябре прошлого года, что Россия ранее приостанавливала обмен военнопленными по неустановленным причинам. Последний обмен между Россией и Украиной состоялся 8 февраля этого года при содействии Объединенных Арабских Эмиратов. При этом пленными, некоторых даже военнопленными, российские власти считают, по сути, похищенных украинских журналистов. Накануне мы рассказывали о судьбе украинской журналистки Виктории Рощиной, о которой не было ничего известно в течение целого года почти, и потом Минобороны сообщило, что она находится в России, ее статус обозначен как плен. Сегодня исполнительный директор украинской организации «Медийная инициатива за права человека» Татьяна Катриченко заявила о том, что Украине на данный момент известно о 31 похищенном украинском журналисте. Все они находятся на территории России. По словам Катриченко, во многих случаях судьба этих людей остается неизвестной. Информацию об их нахождении и состоянии здоровья не могут получить ни родные, ни правозащитники. Катриченко добавила, что организация изучает факты задержания гражданских украинцев на оккупированных территориях, в том числе журналистов. И она подчеркнула, что часто становится известно о том, что Российская Федерация удерживает таких лиц в ужасных условиях, в одиночных камерах, пытает их и не допускает к ним представителей международных гуманитарных миссий и юристов, а право на связь с родными игнорируют.
В то же время власти приграничных с Украиной российских территорий настаивают на том, что Россия должна продолжать захватывать новые украинские территории. В частности, об этом только что в своем общении с журналистами сказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Его цитата: «Без продвижения вперед мы эту безопасность физически, получается, обеспечить не можем, поэтому мы вместе с нашими военными, с нашей армией ждем успеха». Это имеется в виду, что Россия создает так называемую буферную зону, чтобы украинские средства поражения не достигали российской территории вообще, и, соответственно, таким образом приграничные территории не подвергались бы обстрелам. Но надо сказать, что сегодня Владимир Путин наградил Вячеслава Гладкова орденом мужества. Понятно, что это, в общем, небольшая компенсация за ту войну, которую сама Россия принесла фактически на территорию Белгородской области. Ну и вот мы видим, что заявления ее главы, они, собственно, продолжают вот эту военную риторику, которая ведет и сама Москва. При этом, конечно же, продвижение, возможное оккупационное продвижение по территории Украины российских войск сопровождается огромными потерями в российской армии. Мы регулярно рассказывали про мясные штурмы. И вот по оценкам представительства Великобритании при ОБСЕ, с начала полномасштабного вторжения России в Украину потери российских войск превысили 465 тысяч военных. Такие данные сегодня привел дипломат представительства Соединенного Королевства при ОБСЕ Анкор Нараян. Нараян подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину уже прошло более 820 дней, и за это время более 465 тысяч российских военнослужащих были убиты или ранены. С января по апрель 2024 года ежедневные потери России в Украине, количество убитых и раненых, составляли 980 человек. По майским оценкам это число превышает 1000 в день. Это около 30 тысяч в месяц. Это самый высокий показатель с начала этой войны, добавил британский дипломат.
Но при этом в России эти потери замалчиваются, реальные цифры никому не известны, и информация выдается очень скудно, порционно, и доверять ей в большинстве случаев нельзя. Союзники Украины тем временем продолжают дискуссию о том, дать ли Украине разрешение наносить удары по территории России тем или иным полученным ею оружием. Сегодня издание «Нью-Йорк Таймс» написало о том, что президент США Джо Байден может изменить свою позицию и все-таки дать Украине такое разрешение на использование американского оружия. Как указано в публикации, после многомесячных призывов президента Украины Владимира Зеленского о снятии таких ограничений, Белый дом начал формальную переоценку того, стоит ли идти на такой риск. Некоторые из советников Байдена говорят, что считают изменение его позиции неизбежным. Но, как отмечает издание, если Байден и изменит свою позицию, то разрешение на удары по России будет связано с жесткими ограничениями. «Нью-Йорк Таймс» предполагает, что удары оружием США будут ограничены его применением лишь по военным целям, расположенным в пределах границ России, откуда российские войска атакуют Украину.
При этом другое известное издание США «Вашингтон-Пост» пишет, что власти Соединенных Штатов уже позволяют Украине применять переданные ей системы ПВО для уничтожения ракет и истребителей российских над территорией самой России, если они представляют угрозу для Украины. Об этом «Вашингтон-Пост» пишет со ссылкой на анонимного чиновника в администрации президента США. Но при этом Вашингтон обеспокоен ударами Киева по российским радиолокационным станциям, которые входят в систему раннего предупреждения о пусках ядерных ракет. И речь идет об атаках беспилотников 23 и 26 мая по радиолокационным станциям около Армавира в Краснодарском крае и в Орске Оренбургской области. Ответственность за эти удары лежит на Главном управлении разведки Минобороны Украины. И в администрации США считают, что если Украина будет атаковать российские объекты раннего предупреждения, то тогда Россия может воспринять это как то, что ее сдерживающие возможности именно в ядерной области становятся мишенью, и что система раннего предупреждения подвергается атаке. При этом сама Украина говорит, что эти радиолокационные станции, конечно же, используются Россией не только для раннего предупреждения о ядерном ударе, но и для наблюдения за пусками ракет и дронов вооруженных сил Украины на юге этой страны, поэтому, естественно, они представляют из себя законную военную цель. Надо сказать, что о том, что военные цели на территории России – являются законными для Украины, высказались уже представители нескольких стран Европы. В частности, сегодня, например, было сказано это министром иностранных дел Норвегии Эсленом Бартом Эйде. Он сказал, что Украина имеет абсолютно неоспоримое право, согласно международному праву, бить по целям на территории России в рамках защиты своей территории. Это абсолютно нормально в состоянии войны. И мы не можем заставлять Украину бороться, держа одну руку за спиной. Ну и Чехия то же самое говорит. Ян Липавский, министр иностранных дел Чехии, заявил, что его страна присоединяется к группе союзников Украины, которые не возражают против использования поставленного ими оружия по целям на территории России. При этом в самой Чехии сегодня происходит неформальная встреча министров иностранных дел стран НАТО. В ней же принимает участие генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он сегодня повторил свой тезис о том, что странам НАТО пришло время задуматься над отменой запретов на применение передаваемого Киеву оружия для ударов по России. Он сказал, считаю, что пришло время для того, чтобы подумать об отмене части этих ограничений. Но и в целом, как сказал Столтенберг, Украина продолжает отважно сражаться, но вызовы, с которыми она сталкивается, велики и продолжают расти. Украина все еще может победить, но только при условии продолжения мощной поддержки со стороны союзников НАТО. Такая поддержка продолжается, и в той же Чехии заявляют о том, что первая партия снарядов в рамках инициативы этой страны по поставкам боеприпасов Киеву может поступить в Украину уже в самое ближайшее время. Об этом сказал премьер-министр Чехии Петр Фиала как раз на совместной пресс-конференции с Йенсом Столтенбергом. Он сказал, что буквально в ближайшие дни первая поставка снарядов будет осуществлена, и еще сотни тысяч снарядов поступят в течение этого года. По словам Фиалы, Праге на эти цели до сих пор удалось создать более 1,5 миллиарда евро.
Франция в ближайшее время может отправить в Украину военных инструкторов. Возможно, об этом решении будет объявлено во время визита в страну президента Украины Владимира Зеленского. Состоится этот визит на следующей неделе. Как пишет агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов, Париж надеется сформировать и возглавить коалицию стран, которые предложат такую помощь Киеву в условиях войны, даже несмотря на то, что некоторые из партнеров по Европейскому Союзу опасаются прямого конфликта с Россией. Двое дипломатов рассказали агентству, что Франция сначала отправит ограниченное количество персонала для оценки возможностей миссии, а потом уже отправит несколько сотен инструкторов. Обучение будет сосредоточено на разминировании, поддержании оборудования в рабочем состоянии и техническом обслуживании военных самолетов.
Москва сегодня реагировала на все эти сообщения о помощи Запада Украине и о дискуссиях, бить ли Украине по территории России западным оружием в очередной раз нервно, при этом настолько нервно, что, видимо, Дмитрий Песков немножко запутался в формулировках. Сегодня он общался с журналистами и сказал, что такими поставками вооружений и нагнетанием напряженности, как он выразился, западные страны всячески провоцируют Украину на продолжение этой бессмысленной войны. Так вот Песков и сказал: бессмысленной войны. Сами намерены продолжать войну с нами, войну в прямом и переносном смысле. То есть при этом они говорят, что так называемая специальная военная операция, то есть эта самая война будет завершена, цели будут выполнены и так далее. То есть совершенно не собираются прекращать ничего. Но вот, наконец-то, кто-то в Кремле назвал эту войну бессмысленной.
Еще одна важная тема в отношениях Украины с Европой – это переговоры о вступлении в Евросоюз. И сегодня министр по вопросам Европы в немецком правительстве Анна Лурман заявила, что правительство Германии считает, что Украина выполнила требования по проведению реформ. Об этом говорится в интервью министра агентству ДПА. Чиновница призвала все страны-члены Евросоюза как можно быстрее согласовать проект переговорной рамки. По мнению немецкого правительства, Украина выполнила все требования для того, чтобы иметь возможность начать переговоры о вступлении в ЕС уже в июне, отметила она. Я напомню, накануне стало известно, что Венгрия на встрече послов Евросоюза заблокировала одобрение проекта переговорной рамки о вступлении Украины в Евросоюз. И произошло это из-за вопроса о правах нацменьшинств, который поднимался в Венгрии и до этого.
Помогая Украине приблизиться к Европе, европейские страны также решают вопросы с замороженными российскими активами, чтобы направить их для поддержки Украины. И первое в Европе государство уже приняло такой закон. Президент Эстонии Алар Карис сегодня подписал закон об использовании замороженных активов России для поддержки Украины. И согласно этому закону, в качестве возмещения убытков может быть передано или использовано имущество тех, чья причастность к совершению противоправного деяния или содействие совершению противоправного деяния установлены. Ну, соответственно, кто напрямую участвовал в этой агрессии или ей способствовал. И сейчас довольно активно говорят о том, что эстонский закон является прецедентным. Для многих европейских стран там, скорее всего, будут приниматься подобные законы. Об этом же речь идет и в Соединенных Штатах, которые выступают за использование не только доходов от замороженных российских активов, но и самих активов на помощь Украине.
Ну, теперь переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что», в которой мы рассказываем о репрессиях в России. К 13 годам лишения свободы приговорил Смоленский областной суд обвиняемого в попытке уехать воевать на стороне Украины. Как сообщает издание «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу суда, известна фамилия осужденного Голдычев. Его признали виновным в покушении на госизмену и участии в вооруженном формировании. Первые 4 года он проведет в тюрьме, остальной срок в колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в 200 тысяч рублей и ограничение свободы на 1,5 года после освобождения. Также сегодня в Тверской районный суд Москвы поступило административное дело о дискредитации армии. в отношении блогера Ильи Варламова. Информацию об этом обнаружило также издание «Медиазона». Что стало поводом для административного дела, неясно. Сообщается о том, что это первый известный протокол о дискредитации армии, который составили в отношении Ильи Варламова. Я напомню, что в марте прошлого года Минюст объявил его иностранным агентом. Но еще одна история в этой рубрике. Вы, наверное, помните историю девушки Полины Евтушенко, синеволосой девушки, арестованной по делу о госизмене из-за постов в Инстаграме и купюр с антивоенными надписями. Так вот, сегодня появились некоторые подробности этой истории. Стало известно, почему Полину Евтушенко обвинили в склонении к государственной измене. Издание «Холод» выяснило, что дело против девушки строится на показаниях 36-летнего самарца Николая Комарова, с которым она познакомилась в соцсети ВКонтакте за полгода до задержания. Мужчина фиксировал на диктофон все разговоры с Евтушенко во время личных встреч. Их записи следствие приобщило к материалам дела. Как рассказала изданию «Холод» подруга девушки, из того, что пишет Полина, я могу сделать вывод, что она ничего не подозревала и считала его симпатию и общение искренним. А когда узнала, что он на нее донес, была очень удивлена. Я напомню, что Евтушенко предъявили обвинение сразу по нескольким статьям, и в их числе содействие терроризму, реабилитация нацизма в интернете, призывы в соцсетях к экстремизму, оправдание терроризма и распространение так называемых военных фейков.
Надо сказать, что доносы в России бьют, как оказалось сегодня, не только по обычным гражданам или критикам системы, но и даже по чиновникам, которые уж совсем зарекомендовали себя лояльными Кремлю, лояльными действующей власти, в частности, по главе российского Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой, которая сегодня ушла в отставку. И, как говорят российские издания, на эту отставку повлиял донос некоего Юрия Рябцева, который обвинил Комарову в том, что она якобы недостаточно хорошо поддерживает российскую армию, припомнив ей слова, действительно сказанные Натальей Комаровой в прошлом году: «Мы не готовились к этой войне, она нам не нужна». Сначала полиция, когда он обратился с жалобой протокол составлять, отказалась, и этот доносчик обжаловал решение полиции в суде. Теперь суд должен либо согласиться, либо не согласиться с решением полиции, но понятно, что Наталья Комарова в результате этого доноса сочла себя дискредитированной и, видимо, поэтому подала в отставку с должности, которую она занимала 14 лет, то есть губернатора Ханты-Мансийского автономного округа. Сама она говорит, что переход у нее будет на другую работу, но никто не говорит, на какую.
Ну что ж, на этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Apple подкастах, а также слушать нас на нашем сайте и в приложении «Эхо». С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. Над выпуском также работал звукорежиссер Алексей Зонов.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.